«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции», ведет ее Михаил Соколов. Сегодня у нас в студии гости из Санкт-Петербурга, доктор исторических наук, профессор Европейского университета Борис Колонецкий. Обсуждать мы будем столетие событий лета 18 года, но я еще покажу книжечку, которая вышла как раз к юбилею революции. Она называется «17 очерков по истории Российской революции». Вот издательство «Европейский университет». Очень всем рекомендую. Коротко, ясно, понятно, правда, мелким шрифтом. И я надеюсь, что будет какое-то новое издание, может быть, даже с продолжением уже про дальнейшие события, о которых мы сегодня говорим. Так, Борис Иванович?
Ну, посмотрим.
Хорошо. Поскольку мы занимаемся сейчас столетием событий уже 18 года, задам сразу суровый вопрос в лоб. А на ваш взгляд, была ли неизбежна гражданская война в том варианте, как она вот пошла в 18 году?
Ну, конечно, нет. То есть, ну, я вообще считаю, что люди, полагающие, что все вот так обречено, они не правы. Есть выбор. Но другое дело, что это была ситуация острого кризиса, чего уж там говорить, и коридор возможностей значительно сужался, на мой взгляд. И не всякая революция – это гражданская война, но всякая революция – это потенциальная гражданская война. То есть мы знаем примеры некоторых революций, где вспыхивали малые гражданские войны, но всю страну они не охватывали. В России, мне кажется, гражданская война на национальном масштабе была неизбежна после так называемого дела Корнилова.
А вот почему действительно? Вот вы это, кстати, в этой книге пытаетесь объяснить. Давайте мы вот пройдем этот урок. Да?
Понимаете, несколько процессов, идущих одновременно. Один процесс – резкое ослабление власти. И как-то мы со школьных советских времен видим вызов власти со стороны большевизации, большевизация советов, создания ревкомов и так далее. Но нужно сказать, что вообще-то вызов власти бросали не только левые. В некоторых случаях не только и большевики. Ну, например, в Туркестане никаких большевиков таких особых-то, честно говоря, и не было.
Но местные националисты, наверное, были.
Местные националисты были значительно слабее. Были местные активисты, но, собственно, большевистская организация была создана только в 18 году. А они-то попытались там взять власть, местные солдаты-активисты, еще в сентябре 17 года. Не будем забывать Финляндию, которая откалывалась в это время от России. И в Финляндии там процесс такой многомерной радикализации. С одной стороны, финские органы государственной власти какие-то свои сценарии предлагали разводы с Россией. С другой стороны, крайне радикализирующиеся матросские солдатские организации, которые были значительно более организованы и значительно более радикальны, чем где-либо в России, я бы сказал. А это совсем рядом с Петроградом, позвольте напомнить. Одним из первых вызов власти бросила Центральная Рада, потому что первый-то вызов власти министра военного Керенского был украинский военный съезд, который состоялся еще до июньского кризиса в Петрограде. Ну и с другой стороны, некоторый вызов бросали и будущие левые, потому что, ну, Донское правительство начало игнорировать некоторые постановления, решения Временного правительства также. То есть шел такой процесс, который современники называли балканизацией России. Власть уходила из центра.
А может, это и неплохо было, в конце концов. А даже те, кто захватил власть, большевики, они создали Российскую Федеративную Республику, Советскую, правда. И на учредительном собрании тоже Россия была объявлена Федеративной Республикой. То есть какая-то часть политических сил считала федерацию неизбежной.
Вы понимаете, ну, во-первых, очень важный вопрос, что понимать под федерацией. Потому что, ну, разные были вещи. То есть, ну, и у разных, допустим, украинских политиков были разные взгляды на федерацию. Но у некоторых это была власть значительно более большая, чем, скажем, у доминионов Британской империи. Ну, речь шла о создании украинской армии, о представительстве в международных отношениях. Это такой вопрос непростой, как вы понимаете. Во-вторых, в политике самый-то главный вопрос, как мы знаем, не что, а как. То есть программа это вторично, важнее тактика. Тактика исполнения, она деформирует в значительной степени программу. И в результате разных действий, в том числе и действий большевиков, но, как мы видим, не только их, возможность для компромисса резко и резко ограничена. И последнее временное правительство формально компромиссом было, но на самом деле власть Керенского была очень сужена, потому что не либералы, не умеренные социалисты, на которых, собственно, держалась вся власть в это время, не послали важных людей из своего стана в это правительство. То есть, и с той, и с другой стороны, правительство было очень... поддержка была очень условной. И в этой ситуации возможности для компромисса сужались, а возможности для людей, которые разных взглядов, которые были настроены на силовое радикальное решение проблемы, возможности для них усиливались. И в этой ситуации, ну, часть большевиков, которая шла за Лениным и за Троцким, они чувствовали себя, конечно, как рыба в воде.
Ну вот я вот вернулась все-таки к этой теме, так называемый мятеж Корнилова или распад коалиции Керенского и Корнилова в 17-м году. Вы подводите в книге к мысли, что это такой роковой момент. А представим себе, что эта коалиция не распадается. Действительно, была возможность запустить развитие политического процесса в России по германскому сценарию 18-19 года.
Ой, трудно, трудно тут говорить о чем-то. И главная, понимаете, проблема, это проблема отчуждения от политики в дореволюционной России. Да? Вот что было в Германии? В Германии немецкие генералы и немецкие социал-демократы, в первую очередь профсоюзники, могли договориться друг с другом.
Почему?
Ну, они поняли взаимную... полезность, хотя друг друга не любили, но как-то это был такой брак по расчету. Потому что, ну, социал-демократы сказали, мы сохраняем армию постольку, поскольку это возможно. Генералы, грубо говоря, сказали, хорошо, мы согласны на республику, попробуем. Я очень упрощаю, но примерно это так. И, в общем, это выдержало, несмотря на Каповский путч, несмотря потом на пивной путч и на многие другие истории, это соглашение выдержало испытание времени. В России это не произошло. И тут я вижу два момента. Понимаете, трагедия России заключалась в том, что она вошла в революцию с кадрами, которые были отчуждены от политики.
Понимаете? Ну да, то есть генералы в России политикой не занимались, в отличие от немецких, а немецкие фактически управляли страной во время войны. А социал-демократическая партия в Германии была легальной, а в России она была запрещена.
В Рейхстаге, во многих коалициях участвовали и так далее. И более того, во время Первой мировой войны немецкие генералы и, скажем, профсоюзники сидели за одним столом и решали задачи военной мобилизации вместе. И так как-то притирались уже, то есть был опыт такого взаимного диалога, я бы сказал.
А в России военно-промышленный комитет?
В России военно-промышленный комитет, конечно, были, но и комитеты, в общем, были отчуждены от большой политики. Да? Вот, ну, как? В России была парламентская оппозиция, так ведь, да? Но, честно говоря, даже либералы, они не очень были готовы к управленческим решениям на большом национальном уровне. У них был опыт участия в местном самоуправлении, что важно, конечно. Был опыт участия в массовых общественных организациях, но основной их политический опыт – это находиться в Государственной Думе и работать как-то с властью. Ну, конечно, они обсуждали бюджеты, обсуждали законы, то есть они как-то вписывались в ситуацию. Но, в общем-то, в условиях такой противоречивой и явно нестабильной политической системы, которая была, их положение было такое довольно двусмысленное. Они могли критиковать власть как угодно, без каких-либо опасений, что им придется выполнять решение. То есть, как бы были минусы парламентской системы без их плюсов. Вот, если предлагаешь, ну, грубо говоря, выполнять. Это их в известном смысле подталкивало к некоторой безответственности, потому что это мечта любого политика. Иметь власть и не иметь ответственности. Понимаете? Ну, почему, собственно, они должны были делать что-то другое? И, ну, и даже они не очень готовы были к большой политике. А если говорить о социалистах, многие из которых были талантливыми, умными, образованными людьми, то какой у них-то был опыт политический, кроме оппозиционного? Они приехали в революционный Петроград, одни там из каких-то швейцарских кафе или библиотек, у кого какой был темперамент. Другие вернулись из разных якутских улусов, понимаете, из ссылки. И вот они...
Курейки, как сказали.
Да, ну, кто откуда, да, вот. И, в общем, стали буквально сам рулить страной, начиная с марта 1917 года.
Ну, слушайте, а вот я вам возражу, пожалуйста, есть опыт, например, Грузии, где грузинские социал-демократы, тоже недопущенные к власти, репрессированные, там вернулись из ссылок и эмиграции, и создали вполне дееспособный режим, который удержался в очень сложных условиях гражданской войны, там конфликта с Турцией, интервенции и так далее, ну и не выдержал только внешнего вторжения большевистского режима в 21-м году, собственно, когда союзники его бросили, в отличие от Прибалтики, например.
Ну, вообще, если говорить, то список войн, которые вела тогда Грузия, был еще это и побольше. Была война с Арменией, была война с абхазами, была война с осетинами, где...
И с белыми тоже.
И сочинский инцидент с белыми. И даже если мы предположим, что вот существовала бы независимая республика тогда, что у нее по периметру друзей было вообще-то не очень много. Ну да. Ну, во-первых, опыт не всегда был конкретно удачный. Вот. Ну и масштабы. Ну, грубо говоря, наладить управление Грузией, когда на нее не... Ну, масштаб проблем был не тот.
Хорошо, давайте вернемся к сюжету вот еще раз коалиции генералов и политиков левых в России. Ну, а действительно, вот роль случайности. Ведь, так сказать, вот ваш герой, герой вашей предыдущей книги Киренский, он оказывается дезинформирован и, собственно, играет какую-то сложную игру. В конце концов, вот этот вот поход Корнилова оказывается по заказу Киренского в Петроград, оказывается мятежом. Вот, может быть, все просто случайность в истории решает, да? Не приехал бы Львов, не надурил бы там всех, и все бы получилось.
Ну, вы знаете, во-первых, я должен заявить категорический протест, потому что Керенский не мой герой, и у меня не биография. Я изучаю культ Керенского, то есть я изучаю
герой вашей книги,
политическую культуру России и политическое сознание на примере отношения людей к Керенскому. Меня интересует не столько сам Керенский, сколько те образы, которые он создавал, и какие образы люди распространяли и воспринимали в это время. Вот. Вы знаете, есть такое мнение... Ну и вообще, сложно себе представить политику без интриги, да? Но интриг было так много, понимаете, это так все переплеталось, что все становилось все более и более запутанным. Одна интрига порождала другую, и не только тут Львов, они, Керенский и Корнилов, здорово интриговали друг против друга, и Керенский уже, если б мог, он сместил Корнилова и раньше, но не мог, а в окружении Корнилова было масса людей, которые говорили, начнем с большевиков, потом как разберемся с СССРами, ну а потом, в общем, настанет очередь и Керенскому, то есть кто-то хотел его физического устранения. Я не говорю, что сам Корнилов этого хотел. То есть союз был так себе. Вот. Но вместе с тем я хочу сказать, что политику все-таки нельзя сводить к интриге. За этой интригой стоит какой-то вот ресурс, какие-то рамки, ограничивающие или подталкивающие к такому интрижному решению вопроса. Я бы хотел процитировать на память и очень неточно книгу, которую я всячески рекомендую продвинутому читателю. Это Федор Августович Степун «Бывшее и не сбывшееся». Ну, это совершенно замечательная книга. Степун, известный писатель и философ, профессиональный философ, получивший, по-моему, в Гайдельберге подготовку философа. А в годы Первой мировой войны офицер, выдвинувшийся в годы февральской революции.
Артиллерист, по-моему.
Да, да, у него записки прапорщика-артиллериста, одна из его книг. Выдвинувшийся в политику, потому что он-то, как юрист и философ по подготовке, знал про политику. И для таких людей лифты включались очень во время революции. Он был начальник политуправления армии при Керенском. Его главным начальником был Савенков, к которому он хорошо относился. И вот в книге, которая написана очень много спустя и очень продуманно, он рисует такой социокультурный конфликт, который был за личностным конфликтом Керенского и Корнилова. Потому что они оба патриоты, оба простого происхождения, оба не монархисты. Оба имперцы, честно говоря, да, потому что Корнилову и Керенскому вот великая держава была очень важна. Но вот не получилось. А почему не получилось? Потому что Корнилов вообще-то интеллигентный достаточно генерал. Его книга «Кашгария. Восточный Туркестан» вот такая толстая, сейчас как докторская могла бы быть защищена без дураков. Вот. Но, как вам сказать, он для него, вот Керенский, окружение Керенского, это какие-то адвокаты, которые там какие-то буквы закона, вот что-то такое политическое, слишком много разговоров, а нужно все правильно. А Керенский, который вот ну как-то начал армией заниматься, и кто-то его там по-разному оценивал, и в наступление это армии, в общем-то, он подтолкнул. Вот.
Зря, конечно.
Ну, я считаю, что зря, но там история сложная. Но как пишет Степун, все-таки для него армия это было вот такое военщина, казарменный дух. Он не чувствовал красоты пения роты, возвращающейся после стрельб, вот говорил Степун. Причем сам Степун, вот он это прочувствовал в армии. И вот эти два мира, грубо говоря, люди в сюртуках или в пиджаках и люди в погонах, это такое... Эти люди не могут договариваться друг с другом, и это важная характеристика российской истории на многих ее этапах.
Хорошо, ну вот, например, вы пишете о таком слое комитетчиков, да, профессиональных политических активистов из народа. Почему этот слой все-таки в значительной степени потянулся за большевиками, а не нашел самореализации в блоке с другими политическими силами?
Вы знаете, он был такой большой, этот слой, что там хватило на всех, честно говоря. А почему? Потому что, ну, наверное, есть работы, надо их еще раз посмотреть, но просто методом экстраполяции. На Юго-Западном фронте был где-то их так 1060-80 летом. Комитетчиков, только членов комитетов. Было 5 фронтов, умножаем, плюс советы и комитеты в тылу, добавляем. Получается больше миллиона агрессивных, жестких и радикально настроенных мужчин, которые обучались власти и уже входили в эту власть.
На ходу.
На ходу. Ну, в частности, это будущие советские маршалы Жуков, Конев, Рокоссовский. Вот, например. И они почувствовали власть. У них опыт Первой мировой войны. Так просто в эту власть они отдали бы. Ну, в общем, на самом деле, они личностно, житейски были заинтересованы в сохранении такого многовластия. Да? Вот эти комитеты, это была их жизнь. Но сразу следует сказать, что не только, конечно, их поведение повлияло на приход к власти большевиков, но вообще-то там хватило на всех. Если мы посмотрим всех разных полевых командиров эпохи гражданской войны, которые одни шли к красным, другие к белым, третьи возглавляли зеленых, четвертые формировали национальные формирования. Все эти украинские многочисленные атаманы, они все побывали в комитетах в 1917 году. Это, конечно, очень важный фактор гражданской войны.
Ну, а, собственно, продолжение войны, это тоже, я имею в виду продолжение участия России в мировой войне, это тоже фактор выхода на последующую гражданскую войну. Вот Степун, например, в тех же упомянутых вами мемуарах, если я не ошибаюсь, говорил, что он уже к лету 1917 года понял, что нужно срочно что-то делать и каким-то образом в Россию выходить из войны. Были такие же настроения и в руководстве армии, скажем, военный министр Верховский, буквально перед большевистским переворотом тоже выступил за то, чтобы каким-то образом объявить перемирие и продемонстрировать волю, так сказать, и желание мира, за что был отстранен фактически от должности, отставлен в отпуск. Вот этот ход, почему был пропущен Керенским и его властью, спасительный, на мой взгляд?
Ну, вы знаете, говорить-то так легко, да, но делать очень сложно. Вот, понимаете, трагедия...
А Ленину легко было. Взял и объявил декрет Америки.
А потому что Ленин, в отличие от Керенского, готов был пойти на гражданскую войну. И, честно говоря, никогда особенно это не скрывал. То есть скрывал, он говорил, что вот там мы должны предотвратить гражданскую войну. Но вы не будете отрицать, что Ленин психологически, культурно организационно был готов к гражданской войне.
Очень он и в 1905 году был готов.
Он и в 1905 году, ну и лозунг превращения империалистической войны в гражданскую был выведен. Потом, после февраля, он не очень, так сказать, широко использовался. Но ситуация была такая. В России было очень радикальное меньшинство, усиливавшее свою власть, которое считали лучше гражданская война, чем мировая. А с другой стороны, были люди, в том числе и генерал Корнилов, и генерал Алексеев, что ради продолжения участия в мировой войне мы готовы пойти к гражданской войне, на гражданскую войну. И изначально же белое движение, как вы знаете, оно же было не только против красных, оно было за Антанту и, по возможности, против немцев. Большевики изображались тогда как совершенно не самостоятельная сила, как марионетки в руках Германии.
Каковыми они не были, в общем.
Каковыми они не были, несмотря на там, разные формы сотрудничества, которые менялись на разных этапах. Но когда в ноябре закончилась Первая мировая война, в ноябре 18 года, то белые летчики над позициями красных на севере разбрасывали листовки. Ребята, война закончилась, мы победили, расходитесь по домам. То есть они совершенно нереально представляли ситуацию. На самом деле думали, что большевики это вот, ну, как бы вот только часть Первой мировой войны. Нет.
Ну, то есть в России не было партии мира без гражданской войны, получается.
Или она была достаточно слабая. Да. Ну, в свое время Чернов, это лидер социалистов-революционеров, говорил, или война убьет революцию, или революция убьет войну. Ну, может быть, оказался какой-то такой третий вариант. Появилась революция, которая спровоцировала страшную войну. Но узел был очень плотно завязан.
Ну, то есть еще один фактор, наверное, это разжигание ненависти на классовой основе.
Я бы сказал так, доминирующий дискурс, да, то есть языком российской революции с самого начала был язык радикального социализма, и антибуржуйские настроения были распространены очень широко и не ограничивались только там большевиками, анархистами, максималистами, левыми эсерами. Если посмотреть какие-то белые тексты и даже генеральские воспоминания белых, изданные после гражданской войны, то видно, что антибуржуйские, так называемые, настроения там были тоже очень сильны.
Ну, а кто такой буржуй, собственно?
Кто угодно. Да, вот кто угодно, на самом деле, вот перевод термина буржуй, человек, который занимает неправедное положение благодаря чему-то. То есть, с точки зрения солдат, офицеры, конечно, буржуи. Но иногда и офицеры своих недисциплинированных солдат клеймили таким же образом: вы буржуи, делать ничего не хотите. Даже язык религиозного конфликта в 1917 году, когда церковь вынуждена была преобразовываться очень быстро. И на самом деле преобразовалась эффективнее, быстрее, четче, чем другие группы общества. Но язык конфликтов оформлялся с помощью этого языка класса. Потому что одни говорили о церковных большевиках, что могло означать совершенно разные вещи. А другие говорили о церковной буржуазии. А третьи говорили о церковном пролетариате. Это псаломщики, например, так себя называли.
Хорошо, мы продолжим наш разговор с профессором Европейского университета, доктором исторических наук Борисом Колоницким в программе «Цена революции» после недолгого перерыва.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции», которую ведет Михаил Соколов, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий у нас в студии. Продолжаем разговор о гражданской войне. Ну, а все-таки, на ваш взгляд, когда и кем начата гражданская война?
Ответить на этот вопрос невозможно. Почему? Потому что даются совершенно разные ответы, и они все имеют некоторые под собой основания. Ну, например, в советское время нас учили, что гражданская война началась в мае-июне 1918 года, и это был мятеж Чехословацкого корпуса, который, ну, спровоцировал гражданскую войну.
Да, и столетие мы отметили тут.
Ну, отметили, отмечаем, будем отмечать вот так. Но ясно, что за этим была какая-то идеологическая задумка, совершенно очевидная. Все нашло хорошо, но вот мировой империализм вмешался, Антанта вмешалась, ударным кулаком Антанта был Чехословацкий корпус. Вот если бы не Антанта, все было бы хорошо и замечательно. Но вместе с тем, надо сказать, что тут не только идеология. Тут, на самом деле, есть и серьезные реальные вещи, потому что до этого момента не было национальных центров сопротивления Красной Москве.
Ну, в Ставке пытались что-то создать.
Ну, пытались,
да,
но это
там,
было...
Туда поехали социалисты, но вот не
очень,
получилось.
Очень кратковременное и без особо...
А Гатчина Керенского?
Мы можем вспомнить много эпизодов гражданской войны до этого. Сейчас я хочу про это сказать. Но действительно сложно отрицать, что с мая-июня 18 года гражданская война приобрела иной характер, другой и иной масштаб. Ну, появился комитет членов учредительного собрания, появились правительства в Сибири и в Оренбурге. Это другой совершенно уровень организации антибольшевистских сил. Ну,
я с вами бы поспорил.
Да?
Вот, например, такой сюжет, который, по-моему, игнорировался длительное время и игнорируется до сих пор. Это война большевиков, которую они начали с Украиной в начале 18-го года, полномасштабная война с походом на Киев, так сказать, централисты против условных федералистов, которые еще даже не объявили фактически о независимости, но потом объявили в ходе, так сказать, этого конфликта, и война с Доном. Два похода из центра на, так сказать, непокорные территории для подавления, так сказать, вот этих сил. Собственно, это разве не гражданская война?
Конечно, понимаете, я вовсе не...
Это
на...
очень масштабное,
нет,
кстати, событие.
Масштабное событие, безусловно. Я могу еще много что добавить. Обстрел Кремля из артиллерии, это что, не гражданская война, так ведь, да? Или, ну, например, ледяной поход... Битва за Екатеринодар, которая, ну, масштабное сражение, это тоже, конечно, гражданская война. Корнилов, по-моему, был убит в апреле 1918 года, то есть еще до мая и июня. Я вам даже и другое скажу. А финляндская гражданская война, которая влияла на ситуацию в России...
Ну, это в независимой стране уже.
Вы знаете, я думаю, что мы лукавим и становимся на формальную точку зрения. Участие Советской России в гражданской войне в Финляндии невозможно отрицать.
Ну да, Свечин вот. Командовал, собственно, этими красными
отрядами. Свечин командовал финляндская Красная гвардия из Петрограда, составленная отчасти из финнов, отчасти нет, и ехала туда. Оружие передавали, инструктора были, все понятно.
Гибридная война.
Знаете, любая гражданская война гибридная. Или войны, которые имеют элементы гражданской войны, они гибридны, хотя над этим надо подумать. Поэтому я, собственно, и говорю, что вопрос о начале гражданской войны – это очень, очень дискуссионный вопрос. Я просто хочу сказать, что с мая, с июня это приобретает другой характер. Иной характер военного строительства, политического обеспечения и с одной, и с другой стороны. Или там со многих сторон. Некоторые же коллеги, как вы знаете, считают, что разгон учредительного собрания, вот это начало гражданской войны. Такая точка зрения высказывается.
Для вас она не убедительна?
Для меня она убедительна, как, так же, как и все остальные. Понимаете, тут есть тоже свои аргументы. Значение гражданской войны в некотором отношении преувеличено, а в значение разгона учредительного собрания преувеличено, а в некоторых недооценено. Нельзя сказать, что там много людей сразу были так настолько возмущены, что схватились за оружие и побежали защищать учредительное собрание.
Но их не позвали.
Ну, их не позвали, но и в других случаях и не звали, но что-то там, так сказать, получалось. Потребовались другие поводы, а именно Брестский мир, продовольственная диктатура, новое закручивание гаек, чтобы там для гражданской войны появился какой-то новый ресурс. Но разгон учредительного собрания был очень важен для формирования политической культуры нового режима, потому что постоянно, десятилетиями на протяжении всего времени существования советской власти, это обосновывалось, рационализировалось рассматривалось и объяснялось.
Учредилку разогнали.
Да, тем самым подпитывались такие антидемократические традиции. Вот объяснялось и легитимировалось жесткое действие. Но разгон учредительного собрания, вот это мы недооцениваем. Как вообще мы недооцениваем имперское измерение гражданской войны, это подтолкнуло многие регионы России к дистанцированию от имперского центра.
Ну, Украина, прежде всего, объявила о независимости.
Украина, честно говоря, раньше уже де-факто отклонялась.
Но формально нет.
И в Закавказье, и в других. Ну, формально оно не послало своих делегатов на Российское учредительное собрание, что тоже был довольно большой.
Ну, универсал они приняли после разгона все-таки, а не
зависимости. Я бы с этим тоже поспорил. Бои на Украине де-факто велись еще...
Бои боями, и переговоры велись.
Так что для гражданской войны там тоже были свои условия. Но недавно вышла книга, о которой я довольно часто рассказываю, в 16-м году британского исследователя Джонатана Смила. У него название книги провокационное. Сразу скажу, что он с этим и сам-то не очень согласен. Но название книги таково. «Гражданские войны России 1916-1926».
А почему 16-й? Он имеет в виду вот это среднеазиатское восстание?
Ну, вы знаете, ваша интонация, это вот среднеазиатское восстание, мне чувствуются следы несколько имперского...
У меня скепсис, понимаете, вывод за 17-й год каких-то событий. Ну, тогда можно, знаете, отстаивать концепцию единой революции с 1905 года с затуханием, так же, как есть концепция единой мировой войны с 1914 и по 1945 год.
Ну, во-первых, как я уже сказал, он ставит вопрос, на который потом отвечает отрицательно. Но, я не знаю, как вы считаете? Я считаю, что в науке иногда постановка вопроса важнее, чем авторитарные ответы на них. Почему в данном случае это важно? Мы в России недооцениваем значение этого события фантастически. Для Кыргызстана, но они вспоминали в 16-м году, все это гораздо больше, чем события, может быть, даже и 17-го года. Мы не знаем точно количество жертв. Не знаем, да? То есть мы знаем более-менее с европейской, стороны, с российской, упрощая говорить. А количество погибших там казахов, киргизов мы не знаем точно. По всей видимости, речь идет о сотнях тысяч человек. Иногда местные историки называют еще большие цифры. И говорят о геноциде. Но сотни тысяч людей. К чему я это говорю?
В том числе и русских крестьян.
В том числе и русских крестьян. Я с этого и начал, да? Что мы знаем цифры русских крестьян, русских казаков, русских военнослужащих. Мы знаем о захвате женщин, детей. И это была жестокая война, которая сопровождалась этническими конфликтами. Можно назвать ее колониальной войной, хотя это термин спорный. Российские цифры мы знаем точно. Это тысячи. Но с той стороны это были сотни тысяч, понимаете? Я не говорю, в данном случае любой конфликт такого рода ужасен. И тут, наверное, нет совершенно правых и совершенно виноватых. Но к чему я это говорю? Для многих людей физически гражданская война, внутренняя война, да, когда используется регулярно армия и так далее, началась в 1916 году. И специфику войны в Туркестане, гражданской войны, без 16-го года понять совершенно невозможно. И поэтому для понимания различных процессов, это такой в историографии современной довольно сильный тренд, который я скорее приветствую. Гражданскую войну, это не вопрос датировки, но вопрос понимания феномена гражданской войны, конечно, мы должны идти с 16-го года. И кончать не 20-м, не 22-м.
Ну, есть же историки левого направления, которые доказывают, что гражданская война началась летом 17-го года, когда временное правительство стало препятствовать каким-то поджогам усадеб и захватам земли. Это есть такая концепция, что ж. Почему нет? Пусть они доказывают, что она началась именно там и по вине временного правительства.
Понимаете, как вам сказать... Я думаю, что тут есть несколько важных очень измерений. Один из вопросов, что такое гражданская война, да? И пока, и мы можем спорить сколько угодно, но если вы имеете в голове одно понятие, а я другое, то мы можем спорить, во-первых, бесконечно, а во-вторых, разойдемся с ощущением собственной правоты. Это такой немножко российский способ дискуссии, я бы сказал. Вот. Я думаю, что гражданская война, это речь идет о попытках восстановления легитимной власти на какой-то большой территории, либо между большими значительными частями страны, как это было в американской гражданской войне. Но я бы хотел, если мне будет позволено, еще одну тему ввести. Я думаю, что вот обсуждаемый нами вопрос, он необычайно актуален. Потому что у нас в России есть такая актуализация через юбилей. Так вот, гражданская война важна не только потому, что вот сейчас мы живем в 2018 году, эти события прошли 100 лет назад. Во-первых, родовые пятна гражданской войны, они есть в нас, во всех, смею я утверждать. Государство, которое было создано, которое существовало, развивалось, и в некоторых таких своих традициях существует и по сей день, государство было создано для победы в гражданской войне. Мобилизационная экономика, контроль над населением различными способами, степень террора.
Пропаганда.
Это тоже контроль над населением в разных его формах. И многое еще другое, о чем я сейчас не говорю, это было создано иногда импровизационно, без программы. Тогда это существует. И во-вторых, почему это крайне актуально? В мире сейчас идет, по некоторым подсчетам, это вопрос определения, как считать, до 30 гражданских войн. При этом что с ними делать, никто не знает. Большие ресурсы больших государств иногда бросаются на то, чтобы эту гражданскую войну как-то прекратить. Ничего не получается. А это и международная безопасность, и демографическая катастрофа, беженцы, наркотрафик и что угодно. То есть, к сожалению, ситуация такова, что наш разговор о гражданской войне должен быть сейчас очень аналитичным, понимаете? Потому что это с нами, это рядом с нами.
Ну, если вернуться все-таки к сюжетам прошлого, а какую роль все-таки сыграла интервенция? Потому что есть концепция, что без иностранной интервенции, без, скажем, высадки союзников сначала на севере, потом на юге, там, в Владивостоке, и плюс чехословацкий корпус, хотя это спорный вопрос, поскольку он в значительной части был и долгой частью российской армии, вот без этого бы ничего такого нехорошего бы не случилось, большевистский режим состоялся бы в более мягком каком-то варианте, ну и постепенно бы эволюционировал.
Ну, вы знаете, я думаю, что какая-то правда в этом есть. Почему? Потому что значительная часть снабжения шла из внешних источников для ряда белых армий. Я не буду тут вдаваться в детали. То есть большевикам достались склады и арсеналы старой армии. Ну, и с какое-то военное производство они тоже смогли наладить, потому что они контролировали основные районы с военной промышленности. Ну, а потребности армии большевистские, особенно в начале, они несопоставимы были с потребностями 10-миллионной армии. Поэтому, в общем-то, воевать можно было. Хотя Украинской Центральной Рады контроль над складами огромного юго-западного и румынского фронтов, в общем-то, не очень помог. Они не смогли реально его осуществить.
Ну, там немцы пришли потом, в конце концов, быстро довольно.
Ну, так и немцы пошли, немцы контролировали и давали Скоропадскому, значит, какую-то... Ну,
Скоропадский не успел создать армию, фактически немцы ему не давали это делать. Если бы у него это время ушло на создание армии, думаю, что судьба Украины была бы несколько иной.
Судьба Украины могла бы быть иной, но вместе мы знаем реально, что без немцев ему тоже пришлось туго, хотя как-то так силы были не так уж велики у его противников. Вот. Если же мы говорим, скажем, про север, то без продовольственной поддержки союзников север просто бы не выжил. То есть во многих регионах ситуация решалась так, кто кого кормил. То есть фактор голода, он же очень важен для гражданской войны. Но опять-таки, если мы говорим об интервенции, во-первых, Я не могу представить никакую революцию, никакую гражданскую войну без интервенции. Вот так мы живем, никто не живет на Луне. Кто-то вмешивается. Во-вторых, если мы говорим об интервенции, то соглашения с Германией, которые были очень сложными и непростыми, и с союзниками Германии, помогали большевикам тоже выжить. Это тоже форма интервенции.
Хорошо. А вот сюжет, который связан все-таки с Керенским, с героем в значительной степени все-таки, я с вами поспорю, в вашей книге, поскольку вы остановили ее до, так сказать, падения режима. Как вы все-таки объясните то, что герой 17-го года, который, можно сказать, управлял массами, оказался в ситуации гражданской войны, прямо не удел, я не знаю, он мог выехать в Москву, возглавить сопротивление, там, мог попытаться где-то еще сыграть важную роль, вместо этого подполье бежал и оказался в Париже. Почему война его смела, совсем с политической арены?
Керенский – высокопрофессиональный соглашатель. То есть, я это говорю без иронии. Это требует больших политических навыков, иногда цинизма, переговорных навыков, пропагандистских навыков и так далее. Что он делал на протяжении какого-то времени? Он воссоздавал коалицию умеренных социалистов и либералов, так грубо говоря. То есть либеральных политиков, части генералитета, части бизнеса. Вот он их сводил. Он напоминает положение человека, сидящего на двух стульях. Правда. Но иногда на двух стульях сидеть можно. И это иногда достаточно удобно. Но осень 17-го года компромисс уже не работал. В чем-то он похож на Линкольна. Линкольн был замечательный организатор компромиссов в коалиции. Он врал. Он выступал с публичными заключениями, он одним говорил одно, другим другого. Но Линкольн вместе с тем он знал, когда он доходит до точки развилки, и он переключался. С какого-то момента Авраам Линкольн решил, гражданская война неизбежна, возможно, работаем в этом направлении. Керенский и по характеру своему, но и по политической специализации, это не человек гражданской войны.
То есть он не мог прийти на учредительное собрание, выступить там и предложить себя в вожди снова.
Керенский еще до падения своего, это хромая утка. Никто не хотел, еще когда Керенский был у власти, отождествлять себя с ним. И его партия, собственно, партия социалистов-революционеров, он не находил в ней даже полной поддержки. То есть его критиковали и слева, и справа. Если говорить по языку обвинений, то язык левых совершенно не отличается от языка правых. Керенский впоследствии воспринимал это как некий заговор вот такой против себя. Но на самом деле нет. На самом деле это следствие его изоляции.
Хорошо. Если еще про учредительное собрание, как шанс на какое-то избежание гражданской войны. В конце концов, а на ваш взгляд, почему Чернов и большинство эсеровское не попыталось создать легитимное правительство, на основе учредительного собрания, а занималось декретированием? В конце концов, Сибирская областная дума создала такое правительство, которое ушло в подполье, но и сыграло довольно важную роль в последующих событиях.
Вы знаете, я боюсь, что тогда уже это было технически сложно, потому что большевики и левые эсеры, что очень важно, с своими разными другими союзниками, включая анархистов, контролировали в какой-то степени улицу и контролировали инфраструктуру власти. В общем-то, не включался вариант и пробы сил в начале января 18-го года, но как-то, в общем, ясно было, что тут расклад не в пользу, не в пользу эсеров. Я думаю, что у эсеров шанс был, но он был значительно раньше, если бы они сознательно пошли на создание однородного социалистического правительства осенью, еще до октября, то это был бы шанс на иной какой-то сценарий. При этом, я думаю, что гражданская война была бы все равно, но она бы была бы другой гражданской войной с иным раскладом сил.
А какую роль сыграло в победе большевиков перебазирование из Петрограда в Москву?
Колоссальную. Спасибо за этот вопрос. Мы недооцениваем этот фактор. Он играл огромное значение. Ну, во-первых, технология власти. Потому что представим себе Петроград, который очень сложно снабжать было уже тогда в условиях гражданской войны. Второй фактор. Петроград уязвим действительно. И тут не немцы только, но еще с какого-то момента и финны, которые вообще рассматривали вопрос о наступлении и на Петроград. Да. Москва в центре. Москва – это сердце железнодорожной системы России, что в условиях гражданской войны принципиально важно. Это иная технология контроля над ресурсами. Но важно было и другое. Это проблема политической элиты. Петроград набит, упакован, переупакован честолюбивыми людьми. Огромная армия чиновничества, политиков. Из этих людей можно было, наверное, 10 правительств на печь. Понимаете, все они рвались к власти. Они приехали в Москву, и часть вот этих людей туда, в Москву, и перетянулась. Но тут возникла совершенно замечательная вещь. В Москве появились у людей колоссальные шансы для карьеры. Понимаете? Вот сколько-либо грамотный человек, соглашающийся здесь сотрудничать с большевиками, вне зависимости от того, как он в душе к ним относился, садился в такой карьерный лифт, который подкидывал его очень и очень высоко. И поэтому в Москве лояльность чиновничества была на порядок выше по сравнению с Петроградом. Вот такие простые, аппаратные, казалось бы, такие вещи, они очень важны. Хотя многих они из Петрограда перенесли. Удивительно, как много они перевезли. Но этот фактор был очень, очень важен. Иная локализация формирования политической элиты. Очень важно.
Да, ну в этом очень интересном разговоре, который можно долго вести, все-таки что-то надо ближе к завершению спросить. Вот, на ваш взгляд, дальнейшая эволюция антибольшевистских режимов, опять же, была ли она запрограммирована, вот это движение слева направо? Ну, в конце концов, возникло некое всероссийское правительство, директория, некая коалиция правых и левых, не в 17-18 году, и она погибла в результате Омского переворота. А вот, скажем, в Архангельске подобная власть, более левая и умеренная, удержалась.
Ну, я бы не сказал, что более левая, но более умеренная. То есть там тоже у власти, в конце концов, встали генералы. Но что интересно было там, то там правительство опиралось на земскую инфраструктуру. И там почему-то это работало. И я не уверен, что во всех регионах это заработало бы, потому что отношение к земству было очень разное в разных частях страны. И хотя на севере оно было введено только в 17 году, до этого земства не было. Но там это легло на местную традицию самоуправления и как-то функционировало. Ну, в общем, как бы эксперимент поставлен. Был в разных частях страны, какие-то вещи происходили похожим образом. Вот недавно вышла книга Андрея Ганина про гражданскую войну. Ну, фактически это очерки скорее. И там много интересных очень фактов, но один очерк мне кажется очень интересен и обобщением. Андрей Ганин показал, что казачьи регионы, хотя они были очень разные, и в разных были условиях, и по масштабам разные, и по ресурсам разные, они проходили какие-то общие стадии развития. И тот факт, что наиболее способными к какой-то организации оказались генералы, это, конечно, важно. Это протестировано было, генерал-адмиралы, если угодно, в разных районах, и это было очень повлияло на ход гражданской войны.
Пожалуй, последнее, коротко. Может быть, проблема в том, что большевики опирались на ареал, где крепостное право было долголетним, а белые пытались опираться на такую вольную северную или казачью, или сибирскую Россию, и их просто было физически меньше.
Ну, тут много есть разных объяснений. Но я думаю, что один есть очень простой вопрос, почему, ответ на вопрос, почему победили красные. Обычно историки, если честно говорить, не могут ответить на вопрос, почему. Да? Но здесь ответ понятен. Красная армия победила потому, что в конце концов обладала значительным количеством превосходства. было 5,5 миллионов человек. Ну, Штыков, скажем, 3,5 миллиона. Там Деникин в пике 150 тысяч. Почему потерпел поражение Деникин?
Ну, понятно. Хорошо, спасибо. Я благодарю Бориса Колоницкого, нашего гостя из Санкт-Петербурга, профессора Европейского университета. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Цена революции с Михаилом Соколовым.